Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие друзья! Я вновь приветствую всех вас на занятиях по истории поместных православных церквей. Сегодня мы продолжаем рассматривать историю грузинского патриархата. Неделю назад мы поговорили о тяжелых временах для Грузии, о том, как этому православному народу пришлось выстаивать и выживать, находясь между двух огней, между Османской империей и персидским государством. Оба эти государства были мусульманскими, и каждая из них стремилась сделать Кавказ зоной своего влияния. Именно поэтому на территории Кавказа шли постоянные столкновения, а страдал из-за этого мирный народ. Судьбу грузинского народа решила Россия. Благодаря ей в конце 18-го, начале 19 века состоялось присоединение Грузии к Российской империи. В 1783 году царь Карталинский Кахетинский, Ираклий, это царь Восточной Грузии, формально признал покровительство России. В результате переговоров в 1801 году император Александр I издаст манифест, по которому Грузия, сначала Восточная, а потом и Западная, окончательно будет присоединена к Российской империи. С этого начнется новая страница в грузинской истории и, в частности, в истории грузинского патриархата. Вот сегодня мы и познакомимся с вами, дорогие слушатели, с историей грузинской церкви в XIX веке под покровительством России. Период достаточно интересный, потому что с присоединением Грузии к России в статусе грузинской церкви произошли значительные серьезные изменения. После воссоединения с Россией грузинская православная церковь вошла в состав русской на началах экзархата, а не самостоятельной церкви. Как это произошло? Западногрузинский католикос-патриарх Максим II еще в конце XVIII века эмигрировал в Киев, и с этого момента духовная власть над обоими католикосатами, над обоими грузинскими церквями, потому что до XVIII века, мы говорили об этом на прошлой передаче, до этого времени восточно-грузинская и западно-грузинская церкви были самостоятельными. Так вот, после 1795 года, после эмиграции Максима в Киев, духовная власть над обеими церквами, над обеими католикосатами перешла к восточно-грузинскому католикос-патриарху Антонию. А в 1810 году, это уже после присоединения к России, по решению Святейшего Синода Русской Церкви, католикос-патриарх Антоний был смещен, а вместо него был назначен экзарх Грузии, митрополит Варлаам Эристави. Таким образом, грузинская церковь, я повторяю, вошла в прямую зависимость от русской православной церкви и была практически незаконно лишена своей независимости, автокефалии. Вот что произошло. Вне всякого сомнения, тогда это было реализацией имперских амбиций России. Все-таки Грузия, будучи присоединенная, все равно рассматривалась российским правительством как, так сказать, младшая сестра, как периферия империи, и отношения с ней были неравными. Поэтому прав современный западный исследователь Эрнст Сутнер, это исследователь православно-католических взаимоотношений, когда он пишет в одной из своих книг, что в принципе царское российское правительство при каждом случае расширения империи заставляло православных верующих вновь присоединенной местности соединяться с русской церковью без различия национальности и их прежней церковно-правовой принадлежности. И в самом деле, если приводить примеры из более ранних периодов, то в качестве границы между, допустим, московским и константинопольским патриархатом была признана граница 1589 года между Московским государством и Польско-Литовским королевством. Без полноценной правовой договоренности с Константинопольским патриархатом была впервые расширена юрисдикция Московского патриархата, когда в XVII веке Киев и левобережная Украина были включены в Московское государство. И вот точно так же здесь получается. После присоединения Грузии было покончено и с древней самостоятельностью грузинской церкви. Она была, как мы сказали, включена в русскую церковь на статусе экзархата. Распространение царской Российской империи на юго-восточную Европу, когда после длительных споров Бессарабия вошла в состав России, точно так же приведет в XIX веке к новому расширению юрисдикции русской церкви. То есть вот эти факты говорят о том, что действительно взаимоотношения России, Петербурга и периферии было, конечно, не совсем равным, и присоединенные территории воспринимались как вот такие младшие братья, и церкви, если на этих территориях проживали православные, церкви автоматически входили в состав русской без сохранения прав самостоятельности. Вот точно так же произошло и с Грузией. Это с одной стороны. А с другой стороны, вот объясняя эту сложную на первый взгляд ситуацию, безусловно, нахождение православных грузин под крылом русской церкви оживило и стабилизировало духовную жизнь в Грузии, чего нельзя было добиться в прежних условиях постоянных завоеваний. То есть этот факт можно рассматривать двояко. С одной стороны, лишение грузинской автокефалии, упразднение ее в 1811 году. Ну а с другой стороны, стабилизация, конечно, и охрана христианства, православия в Грузии. Давайте рассмотрим то, что происходило в грузинском, теперь уже экзархате, в XIX веке. А произошли важные положительные изменения. В частности, в 1817 году открылась первая духовная семинария в Тифлисе, в грузинском административном центре. В конце XIX века появится еще одна семинария, тоже в грузинском городе Кутаиси. Открывались епархиальные женские училища и церковно-приходские школы. С 60-х годов XIX века стал издаваться журнал, который назывался «Грузинский духовный вестник» на грузинском языке. С 1886 года на грузинском и русском языках стал выходить двухнедельный церковно-религиозный журнал «Пастырь». Также до 1917 года в грузинском экзархате стал выходить еженедельный официальный журнал «Духовный вестник грузинского экзархата», причем все духовенство его обязано было выписывать и получать всю официальную информацию, которая там печаталась. При одном из экзархов, а экзархами в XIX веке были русские архиепископы и митрополиты, так вот при одном из экзархов грузинских, архиепископе Павле Лебедеве, это 80-е годы XIX века, было учреждено в Грузии Братство Пресвятой Богородицы, которое также занималось активной издательской деятельностью. В 70-е годы XIX века, все того же самого, в Абхазии развивается строительство небольших каменных и деревянных церквей и монастырей. В это же время, именно здесь, в Абхазии, благодаря русским монахам, прибывшим сюда со святой горы Афон, происходит возрождение очага православного монашества. Мы говорили, что Грузия и вообще Закавказье — это очень древняя и, так сказать, святая земля в своем понимании. В частности, вот на территории Абхазии был погребен апостол Симон Канонит, поэтому еще в эпоху Средневековья Абхазия была одним из известных очагов православия в Западной Грузии. И вот здесь, в Абхазии, русские монахи, прибывшие со Святой Афонской горы из Греции, основали монастырь. История этого монастыря заслуживает отдельного внимания, и поэтому мне хотелось бы сказать вот несколько слов, несколько углубиться вот в историю создания этого монастыря. Русские монахи получили в Абхазии значительный участок земли свыше 1000 десятин, и в 1876 году они стали застраивать этот участок, в результате чего и был заложен будущий монастырь. К 1896 году, через 20 лет, монастырский комплекс был полностью сооружен, а к 1900 году воздвигнут величественный Новоафонский собор. Роспись монастыря и собора выполняли волжские иконописцы, братья Оловянниковы и группа московских художников под руководством Малова и Серебрякова. Новый монастырь был назван Новоафонским, Симоноканоническим монастырем, или, проще говоря, Новым Афоном. Этот монастырь существует и сегодня, находится он в Абхазии, в местечке, которое тоже называется Новый Афон. Мне хотелось бы привести строки одного корреспондента XIX века, свидетеля строительства Новоафонского Симоноканонического монастыря. Вот что он писал больше чем 100 лет назад. С моря монастырь виден издалека. На вершине высокой, так называемой Иверской горы, резко выделяется на фоне неба блестящая крыша Иверской часовни и рядом с ней развалины древней римской крепости Апсары. Несколько ниже ее, на склоне гор, защищающих весь этот благословенный уголок от северных ветров, на обширной, выровненной искусственной террасе, среди богато разросшихся вечнозеленых субтропических пород, величественно вырисовывается грандиозное, белое, трехэтажное здание нового Нагорного монастыря, построенного в виде громадного четырехугольника с главным фасадом, обращенным к Черному морю. Из-за фасада Нагорного монастыря, значительно превышая высоту его стен, величественно возвышаются стены, купола и колокольня. Внизу, под этим новым монастырем, на террасах, расчищенных на склонах тех же гор, постепенно спускающихся к берегу моря, расположены постройки старого монастыря. Еще ниже, у самого берега моря, окаймленного каменной набережной, возвышается красивая часовня, воздвигнутая в память чудесного избавления царской семьи от угрожавшей в октябре 1888 года опасности. Набережная, продолжением своим налево от часовни, служит плотиной, поддерживающей ряд искусственно устроенных прудов с пресной водой. Через всю пристань, а также и далее по набережной, проложены рельсы узкоколейной, легкой, конно-железной дороги, которая отсюда идет вокруг всего монастыря, захватывая собой все главные хозяйственные учреждения обители: склады продуктов, кладовые, амбары, мельницу, хлебопекарню, лесопильню и даже сравнительно отдаленные каменоломню и кирпичный завод. Налево от пристани расположена целая система пресных прудов. Пруды эти образуются из вод реки Псырцхи, предварительно весьма остроумно утилизованной для самых разнообразных целей. При самом выходе реки из ущелья в долину, продолжает далее корреспондент XIX века, устроена солидная плотина, образующая верхнее озеро. На этой плотине устроена двухэтажная каменная мельница. Мельница эта при своем движении служит также и водокачкой, поднимающей воду сажень на 50 для снабжения ею верхнего монастыря. В долине реки, несколько ниже мельницы, стоит древняя, заново реставрированная византийская церковь святого апостола Симона Канонита. Далее по долине к морю идет прекрасная, обсаженная кипарисами, аллея, а по сторонам ее расположены сады и оливковые плантации с одной стороны и огороды с другой. С пристани направо лежит путь к воротам старого Нижнего монастыря. На первой от берега возвышенности расположена старая Покровская церковь. Около церкви расположен роскошный цветник, и тут же начинается широкая пешеходная кипарисная аллея Верхний монастырь. Другая дорога, экипажная, начинается несколько правее и именуется Царской, в память пребывания императора Александра III здесь, в Новом Афоне, в 1888 году. Тут же, близ Покровской церкви, расположены школа с пансионом, две больницы, аптека, мастерские школы и помещения для служащих. Теперь, когда по истечении первой четверти века существования обители, а я напомню, что действительно к 1900 году монастырь уже существовал, по сути, 25 лет, можно сказать, продолжает все тот же самый корреспондент, описывая эту обитель в конце XIX века, можно сказать, закончилось ее внешнее благоустройство, достигшее такого изумительного роста. И теперь уже обитель в короткое время сделалась святыней всего Кавказского края и привлекает к себе богомольцев из внутренней России. И теперь школа монастырская дает воспитание и обучение мальчикам-абхазцам, которые по истечении 5 лет пребывания в монастыре и школе, возвращаясь в родные села и деревни, конечно, не проходят бесследно для края. Многие же служат учителями, священниками, офицерами, некоторые поступали потом и в высшие учебные заведения. Нельзя было многого требовать от обители в этом отношении в первый период ее существования, пока все время занимали заботы о прочном водворении в крае и развитии внешнего благосостояния. По примеру старого Афона и наша кавказская новоафонская обитель печатает и раздает брошюры и книги, картины, крестики, образки среди народа. Желательно было бы видеть это дело поставленным, возможно, шире, и притом направленным не только в русскую, но и в туземную среду. Возможно, печатать брошюрки и на абхазском языке, и время от времени совершать для абхазцев и богослужения на их языке, по крайней мере до тех пор, пока они не усвоят себе хорошо языка русского. Монастырь при его материальных средствах и при отсутствии теперь огромных построек, требующих напряжения всех материальных сил, может завести и внутри Абхазии по селам и деревням особые благотворительные школы с пансионами и из них создать, так сказать, духовные монастырские колонии в среде населения. Чем шире будет влияние этого монастыря на подрастающее поколение, тем больше будет абхазцев, обязанных своим образованием и воспитанием монастырю. Тем прочнее монастырь подготовит себе духовное влияние на местных жителей, и в будущем, в смысле духовной работы, монастырь достигнет, быть может, гораздо более поразительных успехов, чем те успехи, которых он достиг в минувшие 25 лет. Дай Бог, заканчивает корреспондент свою заметку, чтобы новоафонский Симоно-Каноницкий монастырь, сроднившийся с краем, переживший с ним тяжелые испытания и ранее других, пришедших сюда на высокую духовную работу, не отстал бы в культурном воздействии от других работников, отплатил бы России и Кавказу вместо временных — вечными, вместо тленных — нетленными сокровищами. И дай Бог ему в конце открывающегося перед ним нового этапа жизни и в этой духовной работе с полным правом сказать апостольским словом: «Не вообще трудился, не вообще текох». Вот что представлял собой этот новоафонский Симоно-Каноницкий монастырь более 100 лет назад. Я думаю, что корреспондент в своей достаточно пространной заметке сумел тонко почувствовать одновременно внешнее и внутреннее значение этого монастыря для Кавказа. Поэтому на протяжении долгих лет этот монастырь служил крупным духовным центром в Абхазии. Ну а сейчас, начиная с 90-х годов, этот монастырь восстанавливается и сегодня продолжает свое служение там, на берегу Черного моря. Особым направлением, если мы возвратимся к деятельности грузинских экзархов, так вот особым направлением в XIX веке была и миссионерская работа среди горцев. Это проповедь христианства среди чеченцев, дагестанцев и других кавказских народов. Это началось еще в XVIII веке. В 1724 году святой Иоанн Манглийский распространял православие в Дагестане, основав в городе Кизляр крестовоздвиженский монастырь. По его инициативе была создана специальная миссия во главе с архимандритом Пахомием, в ходе деятельности которой немало осетин, ингушей и других горцев приняли православие. В 1771 году была создана постоянно действующая осетинская духовная миссия с центром в городе Моздоке. А в 60-е годы XIX века, спустя 100 лет после деятельности этой осетинской миссии, возникло Общество восстановления христианства на Кавказе. И главными задачами этого общества, этого братства, были такие миссионерские, просветительские цели: проповедь святого православия, свидетельство о Христе, ну и, во-вторых, духовное просвещение кавказского населения. Согласно официальной статистике, к началу XX века в грузинском экзархате было 4 епархии и свыше миллиона православных верующих. Итак, вот с такой картиной грузинский экзархат подошел к началу XX века. Ну а на этом, дорогие друзья, позвольте завершить наше сегодняшнее очередное занятие. И, как видите, мы познакомились с вами сегодня с историей грузинской церкви на протяжении XIX века под домофором российского правительства и российского священного синода. Мы встретимся с вами ровно через одну неделю и начнем разговор о судьбе грузинской церкви в XX веке. А сейчас до свидания, храни всех Господь.